проклятие смоковницы и изгнание из храма тожников, возвращение в Иерусалим поутру из Вифании, глад, проклятие смоковницы, его значение, изгнание из храма тожников, приличие и необходимость его поступка, наставление ученикам по случаю иссохшей смоковницы. Во избежание тайных козней от врагов и волнений народных, Господь все последние ночи перед страданием и смертью Своей проводил вне Иерусалима, в кругу усердных почитателей и друзей. Но поприщем последних действий Его долженствовал быть и Иерусалим, как вместилище всего священного, как средоточие всенародной деятельности. Посему, едва только наступило утро, Господь вместе с учениками отправился во Святой Град тем же, что и вчера путем, но уже без всякой торжественности, которая и вчера была более естественным следствием необыкновенного стечения обстоятельств, нежели действием особенных планов и предварительных соображений. Свежесть весеннего утра, чистота горного воздуха, разнообразие видов, представляющихся с Елеона, делали сие путешествие весьма приятным и легким. Господь почувствовал голод и желал его утолить теперь же, вероятно, не предполагая быть в Иерусалиме где-либо, кроме храма. Как бы для своего самого представилось недалеко от пути смоковничное дерево. Пора смоков еще не наступила, но как дерево покрыто было листьями, на смоковнице листья выходят после плодов, то надлежало предполагать, что это одна из поздних смоковниц, на коих плоды держатся иногда во всю зиму и дозревают весною среди новых листьев. И Господь пошел прямо к смоковнице, чтобы утолить плодами ее свой голод. Но на дереве не нашлось ни одного плода зимоваловга, не было признака и новых летних плодов. Смоковница была совершенно бесплодна. Это огорчило всех. Сам Господь против обыкновения своего казался недовольным. «Да не коли же от тебя плода будет вовеки», — сказал он, возвращаясь от бесплодного дерева. Слова сии произнесены были, по-видимому, в тоне обыкновенного негодования. Смоковница, однако же, тотчас начала засыхать, и последствия показало, что в них заключалось проклятие. Если бы кто из нынешних любомудров находился тогда в числе учеников Иисусовых, то, вероятно, изумился бы при сем случае. Как проклинать невинное дерево за то, что оно не удовлетворило голода, так не поступают и обыкновенные мудрецы. Но апостолы вовсе не знали подобного любомудрия, не пошли даже нужным спросить своего учителя, за что он так строго поступил со смоковницей, изменил, по-видимому, прежним своим правилам терпения и кротости. Если он проклял смоковницу, думали, конечно, ученики, то имел на то причины, и без сомнения, самые достаточные и справедливые. В его поступках скрывается какой-либо урок для нас. В самом деле, смоковница не исполняет своего предназначения, не приносит плодов. Между тем, величается листьями, обманывает всякого своим видом, как бы она была действительно тем, чем ей быть надобно. Подобное видим и в некоторых людях. Не смоквы, а все в листьях. И с ними будет то же, и на них не может почивать Божие благословение. О, смоковница проклята не напрасно. Мысли сии тем удобнее могли представляться соображению учеников, что неплодная смоковница уже служила, и, может быть, не раз, в беседах Господа с символом человека-грешника. Евангелист Лука сохранил целую притчу, взятую от смоковницы. Евангелие от Луки, глава 13. Все притчи, она представлена пощаженной в надежде будущего плодоношения. Ее велено окопать и осыпать пометом. Чувственное выражение Божие долготерпение грешникам. Теперь смоковница проклята за неплодие. Знамение правосудия, которое рано или поздно следует за долготерпением и казнит нераскаянных. Таким образом, прежняя притча служила для учеников изъяснением настоящего поступка их учителя, а сей поступок дополнял урок, заключавшийся в притче, показывая, что время долготерпения Божия к грешникам имеет свой срок и конец, и что нераскаянность, особенно лицемерие, скорее всего, низводит на главу нераскаянного грешника мщение небесное. Сын Божий рассуждает при всем случае святой Златоуст, сообразно своему предназначению взыскать и спасти погибшее, непрестанно миловал, исцелял, воскрешал. Между тем он должен был хотя единожды явить, что будучи спасителем мира, он есть вместе и будущий судья человеков, и что благость Божия и при его всесильном ходатайстве никогда не может обратиться в потворство неправде и лукавству. И вот для сего святого опыта, суда и отмщения избирается не человек какой-либо, даже не существо одушевленное, а бездушная смоковница, дерево, которое в Палестине по многочисленности его не имело никакой цены, стоя при пути, не составляло ничьей собственности и, судя по его неплодности, само по себе уже было близко к тому, чтобы засохнуть. Так что проклятие его состояло, можно сказать, более в чудесном обнаружении повреждения, в нем уже скрывавшегося, нежели, собственно, в лишении его плодотворности. В мыслях Бога человека поступок его со смоковницей мог образоваться, так сказать, сам собой. Теперь, при возвращении в Иерусалим бесплодный, равно как и вчера при входе в него, господствующим помыслом в душе Иисуса Христа явно была мысль о нравственном бесплодии и душевном ожесточении своих соотечественников, о том, как мало разумеют они время посещения Божественного, как худо соответствует любви Божией, явившейся им в лице единородного Сына Своего. Те самые, от коих надлежало бы ожидать беспристрастия, готовности ко всему полезному, любви к истине и религии, первосвященники и книжники – суть низкие человекоугодники, бесчестные самолюбцы. Нигде нет плодов истинной веры и любви, а между тем все покрыто листьями. Везде видна внешняя набожность, все рассуждают о законе, вопиют против порока. В всех печальных мыслях представляется дерево, по виду обещающее весьма много плодов. Уже ли и ты, подобно синагоге, носишь одну личину, обманываешь других? Приходит к дереву и находит его совершенно бесплодным. По крайней мере, ты послужишь уроком для других. Я покажу на тебе, как худо лицемерие. Против лицемеров Господь всегда восставал с особенной силою. Отсели, да не будет от тебя плода вовек. Вступив в город, Господь пошел прямо в храм. Еще чувствуя святого негодования, возбужденные мыслью о лицемерах, изображаемых смоковницей, несовершенно успокоилась, как представился новый предмет, способный возбудить праведный гнев во всяком, кто хотя мало ревновал по славе Бога Израилева. Внешние притворы, ведущие во храм, вместо молящихся наполнены были торжниками, из коих одни продавали вещи, принадлежащие к богослужению, другие занимались променом иностранной монеты на еврейскую. Великое число продающих, еще большее продаваемых вещей, столы с деньгами, лавки для продавцов, всякого рода жертвенные животные, торги, споры, обман, раздоры производили то, что во всем Иерусалиме не было места столь беспорядочного и шумного, как притвор Соломонов. И сей-то самый притвор был издавна предназначен для входа и молитвы язычников, коим не позволялось проникать далее. Следствием вышеозначенного беспорядка было то, что рассудительный грек или римлянин, пришедший по влечению сердца в Иерусалим и храм Соломонов, должен был вместо назидания терпеть здесь шум и все неудобства, каким подвергается на торжищах. Удивительно ли, если он в таком случае, вместо благоговения к Богу Израилеву, невольно поучал худые мысли о его служении и служителях. Таким-то образом, Пресвятое имя Божие хулимо было ради самого Израиля во языцах. Не недостаток другого места был причиной, что часть храма превратили в торжище. Внизу, при подошве горы, на кое стоял храм, и за его оградой довольно оставалось пустого пространства, где можно было расположиться торжникам. Но там надеялись менее выгод, и по не столь многой, и высокой плате за право торговли старейшинам храма. А всем последним и состояло все дело. Корысть была душой беспорядка, который, находясь под покровительством самих начальников, усилился до высочайшей степени, хотя из лучших людей давно всем им были недовольны. Иисус Христос при самом начале служения Своего в первую Пасху уже объявил Себя против торга в храме и изгнал из него торжников. Теперь это было еще необходимее. Позволив именовать Себя всенародно Сыном Давидовым, то есть Мессией, Он сим самым как бы наложил на Себя обязанность перед народом стать против беспорядков, вкравшихся в богослужение, потому что все верили и ожидали, что одним из главнейших действий будущего Мессии должно быть исправление богослужения и восстановление древнего богочестия и богочиния. Притом беспорядок был так велик и последствием своим так важен, что вопиял сам против себя. Святая ревность объяла сердце Иисусова. С видом посланника Божия и тем глазом, перед коим всегда трепетали грешники и лицемеры, Он требует, чтобы притвор был немедленно очищен. Ученики, зрители, жители Иерусалима, иностранцы одобряют требования. Самые торжники, торжники невольно чувствуют, что зашли не в свое место, и безмолвно повинуются. Некоторые медлят, хотят упорствовать, но сим только раздражает народ, который, по велению сына Давидова, принимает за веление самого Бога. В несколько минут животные выгнаны, столы и седалища опровергнуты, мешки с деньгами выброшены. Все приняло новый, лучший вид, и вместо прежнего мятежа заступила тишина и устройство. Благочиние простерто до того, что никому не позволялось теперь принести через притвор какую-либо постороннюю вещь. К этому действию для вразумления непонимающих его присоединено и поучение. «Не слеписано, — говорил Господь, — храм мой, храм молитвы наречется всем языком. Вы же, со своим корыстолюбием, сотворите его вертеп разбойником. Кто имел уши слышать, на того эти слова пророка, приведенные Спасителем, должны были действовать весьма сильно. В них открывалась истинная точка зрения, с которой надлежало смотреть и на беспорядок, допущенный первосвященниками, и на ревность, против него сына Давидова. Быть домом молитвы для всех народов – это составляло самое возвышенное предназначение храма Иерусалимского, который имел в виду еще основатель его Соломон. Храм сей долженствовал быть, так сказать, всемирным, в коем могли бы находить пристанище все возвышенные и добрые души древнего мира, ищущие, по выражению Платона, единого Отца природы и человека. После плена Вавилонского, около времени Иисуса Христа, предназначение сие было тем нужнее и тем удобнее, и полнее могло быть достигаемо, что с развитием в роде человеческом сил умственных многобожие начало упадать само собою, и во всех народах, особенно греках и римлянах, все более являлось людей, требующих поклонения единому. Многие из язычников по тому самому приходили в Иерусалим, желая быть свидетелями богослужения иудейского, а многие обращались даже в иудейство. При таком положении вещей, как много значило благочиние в храме иудейском, и как важен был притвор Соломонов, предназначенный для язычников. Если царица Савская почувствовала большое уважение к Соломону, быв свидетельницей богочиния и порядка, господствовавшего при дворе сего государя, то какого боготворного действия над сердцем и язычников не могли произвести обряды богослужения еврейского, если бы в храме все совершалось по учреждению и в духе Моисея, Соломона и Ездры. Но все сии величественные виды были опущены из внимания. Невежество и своекорыстие первосвященников все превратило, унизило, и дом всемирной молитвы походил на вертеп разбойников. Из слушателей Господа, вероятно, немногие вполне могли постигать его высокие мысли о предназначении храма. Впрочем, все слушали его с особенным вниманием и показывали к нему все большее и большее усердие, как бы предчувствуя, что божественному светильнику недолго остается гореть на свечнике. Тем обильнее, конечно, были беседы к народу Господа, который всегда пользовался расположением своих слушателей, чтобы действовать на их ум и сердце. Прежде ему нельзя было говорить о многом, по крайней мере всего. Теперь, так сказать, у подножия креста своего, он мог беспрепятственно сказать народу все, о чем ему было нужно и полезно знать. При наступлении вечера Господь опять удалился в Вифанию. На другой день, когда Иисус Христос с учениками своими опять возвращался в Иерусалим, проклятая смоковница уже оказалась совершенно засохшая. Явление сие сильно поразило учеников, особенно Петра, который слова учителя, произнесенные к смоковнице, принимал, по-видимому, не за решительное проклятие, а за одно выражение неудовольствия. «Раби», — воскликнул он, — «посмотри, смоковница, которую ты проклял, уже засохла». Учитель не показал никакого вида, что замечание Петра ему приятно. Напротив, тотчас дал уразуметь, что для людей, предназначенных действовать от лица самого Бога для блага всего человечества, каковы были апостолы, подобные явления, так сильно поражающие воображение людей чувственных, не должны заключать в себе особенной важности, а должны быть как бы естественны и обыкновенны. «Имейте, — рек Господь, — веру Божию, совершенную и всецелую. Аминь, Боговоголе вам, якающий им эти веру, и не усомнитесь, не только смоковничное, что сделано со смоковницей, сотворите, но аще горете и речете». Перед глазами учеников был Елеон. «Двигнися и верзися в море. Будет. И вся элика, аще молящийся, просите, веруйте, яко приимете, и будет вам». Не для того ли, между прочим, и проклятая смоковница, чтобы показана была на опыте ученикам сила веры? Богочеловек, совершенно зная своих учеников, не мог не предвидеть, что исполнение проклятия над смоковницею приведет их в изумление и даст ему повод преподать им незабвенное по сему случаю для них наставление в вере. «Но вы должны твердо знать, — присовокупил Господь, — что, приступая к такой молитве, вам надобно прощать все, что вы имеете на кого-либо. Иначе и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших, а без сего прошения ваши не могут иметь никакой силы». Последнее наставление, по-видимому, не совсем ожиданное, было весьма благовременно для учеников, кои имели в нем большую нужду, и именно теперь. Ибо при всей доброте их сердца в них еще не было того бескорыстия и самоотвержения, кое так необходимы в людях, предназначенных быть непосредственными провозвестниками воли и путей промысла, и вследствие сего предназначения снабженных властью повелевать силами природы. До них, например, казалось еще похвальным делом низвести с неба огонь для истребления целых селений, за то единственное, что жители их не оказали учителю и им должного уважения. При таком расположении духа учеников, вчерашний поступок их учителя со смоковницей, будучи превратно понят, мог усилить в них ту неправильную и недостойную их мысль, что посланник Божий имеет право употреблять дар чудес по личным своим видам и даже в отмщение врагам своим. Тем нужнее посему было напомнить, что вера без любви ничего не значит, как во всяком человеке, так наипаче в посланнике Божьем. Ученики без сомнения поняли, к чему клонилось наставление о прощении обид. Между тем, наставление сие весьма полезно теперь и для нас тем, что решительно показывает, в каком расположении духа проклята смоковница. Если бы в всем случае поступлено было по личному неудовольствию, то поступивший таким образом не стал бы рассуждать по сему случаю о великодушии и любви ко врагам. Ученики молчали, несмотря на то, что обещание, данное учителем, было еще чудеснее поступка его со смоковницей. Молчали потому, что Господь говорил с особенной уверительностью, и что чудесное в деяниях Его давно расположило их верить беспрекословно всему чудесному во словах. Подлинно чудесному обещать человеку, что он будет одним словом переставлять горы, такое обещание надлежало бы почесть каким-либо иносказанием, даже мечтательностью, если бы оно дано было не тем, коего слова суть «Ей» и «Аминь». Между тем, столь удивительное обещание дано не одним апостолам, а всем, именно всем верующим. Мы увидим, как при другом случае решительно будет сказано, что всякий истинный последователь Иисусов не только сделает то, что он сделал, такие же чудеса, но еще более. Решительность – истина божественная. Не так поступают лжеучители. Лжепророк Аравийский всеми способами отклонял от себя обязанность сотворить какое-либо чудо. Божественный основатель христианства не только сам непрестанно творил чудеса, но и обещал дар чудотворения всем своим последователям. Обещал и исполняет на самом деле. История святых мужей, просиявших богочестием, есть вместе история чудотворения. Некоторые из них совершили действительно чудеса многочисленнее евангельских.